вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые радиослушатели и, конечно же, наши интернет-слушатели, потому что сейчас большинство наших программ выходит непосредственно в интернет-пространстве, как мы говорим, и любой желающий, по сути говоря, если имеет такую связь и имеет выход, как мы говорим, в интернет, может стать участником ее. Поэтому всех приветствую, доброго вам времени суток, потому что программа вещается по всему миру, и я знаю, что диаспоры русскоговорящих, они почти что, наверное, в каждой стране есть, поэтому и американскому сообществу, и, скажем так, российскому, и во всех других странах, и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге большой христианский привет. Мы, безусловно, здесь собираемся для того, чтобы друг друга уметь слышать, друг друга уметь понимать. У нас прямой эфир с вами, поэтому, дорогие друзья, даже если вы находитесь вот на другой стороне нашей планеты, как на нее посмотреть, для кого-то она стала уже маленькой, хотя она, конечно, огромная. И если вы нас сейчас слушаете, и у вас вдруг возник какой-то вопрос по ходу вашей жизни, по ходу, может быть, изучения Библии, может быть, просто вы пытались, решали, и что-то у вас не получается в жизни. Да, действительно, это непросто. Жизнь окружающая нас, она нам задает задачки сложные. И, может быть, так даже в разговоре, может быть, вы были пассивным участником и слышали чей-то жаркий диспут, и что-то вот вас как-то затронуло, зацепило, как говорят, и остался какой-то вопрос, нерешенный вопрос. Вы можете смело поделиться им, и здесь мы вместе порассуждаем. Передо мной, как обычно, Библия — это, наверное, одна из немногих книг, на первом месте всегда была и есть, для меня остается, которой я доверяю, потому что это Божье Слово. Потому что именно это не просто, ну, скажем так, какой-то учебник, это, я бы так употребил даже такое слово, зашифрованное Божье Слово. Оно открывается для тех, кто открывает для него сердце, открывает сердце для Бога. Если сердце искренне, то Бог с искренним поступает искренне. Вот почему многие не понимают. Конечно, она имеет определенную глубину, я бы даже сказал, бездна премудрости и ведения Божия, так апостол Павел выражается в своем послании к римлянам. И мы познаем, тем не менее, ее. Мы познаем по мере нашего роста духовного, по мере богопознания. Именно через слово у нас окрепла вера. И помните, в том же послании римлянам написаны такие замечательные строчки, что вера от слышания слова, а слово — слово — это Божье слово. Поэтому от проповедующего, даже там в одном из переводов сказано слово. Когда мы пропускаем через себя законы жизни, описанные и в буквальном смысле мы познаем, даже не узнаем их, а познаем их, они отражаются в наших сердцах, наши жизни преображаются. Вот это и есть самое пока, ну, для меня, я ничего более эффективнее не видел, хотя в мире успел многое что повидать и трудился, как вы знаете, в исправительных колониях не одно десятилетие и продолжаю трудиться среди людей, и, наверное, уже большая часть моей жизни посвящена именно душепопечению. Нет ни одного другого средства более эффективного. Даже какие-то там психологические тренинги, попытки помочь психолога или психиатра, там даже химическое воздействие там на гормонную или другую иммунную систему, отсутствие каких-то ферментов. Сейчас пытаются, как в Средневековье когда-то искали такое лекарство от всего. Кровопускание там было, кто помнит, и другие какие-то методы. Нет эффективнее ни одного метода, кроме как открыться для Бога и начать воспринимать Его Слово серьезно, серьезно для своей жизни. То есть, знаете, так своего рода требовательно, то есть, ну, без поблажек. Мы иногда так выборочную какую-то Библию для себя составляем. Вот это я буду, а вот это я не буду. Ну, тут это, как можно сказать, лукавство. Мы можем пожать, к сожалению, такое лукавство. Поэтому еще раз скажу, что Бог обязательно откликается каждому, кто искренне его ищет. Маленькое такое предисловие, может быть, у вас уже возникли вопросы, может быть, вы ждете, когда я скажу номер телефона, по какому вы можете связаться прямо сейчас с нами. Я говорю с нами, потому что здесь вот незримо присутствует коллектив, который организовывает вот эти программы. Здесь очень много аппаратуры, и все это работает для того, чтобы... И, конечно, есть люди, которые следят за этой аппаратурой. Все это работает для того, чтобы мы получали ответы, для того, чтобы мы решали свои какие-то жизненные задачи. Еще раз повторю, с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров, и мы с вами здесь общаемся по пятницам с 15 часов, стараемся не пропускать каждую пятницу в прямом эфире. А для этого, для всех россиян я скажу бесплатную линию, то есть вот вы, может быть, кто-то находитесь сейчас дома и через интернет слушаете нас. У вас есть возможность прямо сейчас задать волнующий вас вопрос по телефону 8-800, еще раз восьмерка только с двумя нулями, полное число 800, да, 8-800-333-1706. Для кого-то, может быть, уже... привычные цифры, кто-то, может быть, еще только пытается их запомнить, поэтому, наверное, лучше сначала записать их. Восьмерочка, гудок, потом еще раз восьмерочка, только два нуля после нее, то есть 800-333-1706. Вот это 800 иногда в скобочках берут, да, для того, чтобы было особенно понятно. И я уже говорил много раз и повторяю, служба МЧС, я знаю, что и многие другие, как говорят, горячие линии, они организованы именно с этим номером. 800, вот у нас в данном случае своего рода духовная служба помощи, поэтому не пренебрегайте этим телефоном, дозванивайтесь к нам не только вот в этот непосредственно прямой эфир, то есть золотую середину по пятницам, но и в другие эфиры, слушайте нас, и, может быть, кто-то вам даст правильный, я бы сказал так, дельный совет из Библии, как поступать вам в той или иной ситуации. 8-800-333-1706, телефон прямого эфира сюда для всех россиян, это бесплатная линия. И для этих же всех наших россиян, дорогих и любимых, и для всех-всех, кто нас слушает из-за границами Российской Федерации, есть еще Viber, WhatsApp, достаточно распространенные сейчас программки в смартфонах, которые позволяют осуществлять так называемую интернет-телефонию. Там, наверное, что-то вам будет это стоить, я вот сам не особо в курсе, но думаю, что все равно это будет почти что бесплатно, особенно для тех, кто из-за границы, ну, конечно же, не по междугороднему звонку звонить, совсем будет это, ну, может быть, как-то накладно. Плюс 7-977-850-09-96. И ближние, и далекое зарубежье может воспользоваться вторым телефоном плюс 7-977-850-09-96. И, конечно же, говорите вашим друзьям, близким, знакомым, сайт theos.fm, там есть маленькая подпрограммка, ее можно скачать для того, чтобы установить на свой тот же смартфон и пользоваться ей как непосредственно программкой, помогающей слушать радио Теос, но чуть ли не круглосуточно. Поэтому пользуйтесь всеми этими возможностями. Я также говорю свой номер иногда в конце, потому что иногда есть люди, которые дозваниваются и в неэфирное время, и у нас есть хорошие отношения уже со многими, и как-то продолжаем общаться, и помогаем, взаимовыручка, помощь. Кто-то посетил нашу церковь, которая находится на северо-западе, вот здесь, в Москве, на улице Василия Петушкова, дом 29. А мы также, у нас есть сайт, вот есть theos.fm, это сайт непосредственно радиоцеркви. Ой, радиоцеркви, радиотеос, я так уже по привычке. Кстати, 22 года скоро будет, вот весной, как я вещаю на радио, поэтому все у меня, так сказать, еще в ушах звенит. Начало моего такого посвящения и служения, это для меня очень ответственное, важное служение. Это неоплачиваемая какая-то должность. Я приезжаю сюда для того, чтобы послужить, дорогие друзья, вам. Поэтому пусть Бог вам воздаст. Единственное, что я прошу, или вы будете, если дозваниваться, или писать нам, потому что на theos.fm возможно и написать такую, как сейчас говорят, смс-ку или краткое сообщение. Обязательно подписывайтесь, обязательно представляйтесь, если вы нам дозваниваетесь. Но это просто в качестве напоминания и правил элементарного, как говорят, этикета. Здравствуйте, в эфире у нас уже есть звоночек, вот давайте попробуем.
Здравствуйте, это Андрей, правильно?
Да, вас как зовут?
Меня Наталья. Наталья. Я по поводу встречи с поэтом, я правильно записала ваш телефон в тот раз или нет? Повторите его еще раз.
Да, вот, как раз я его хотела повторить. 8-926, 8-926-211-56-97. 8-926-211-56-97. Вот.
И если можно, я еще прочитаю стихотворение про зимушку, пока она у нас идет, пока она
засветет. Да, да, давайте, пожалуйста.
Зимним вечером решила в гости к другу я сходить, а зима, зима решила всю округу нарядить. Шила зимушка домам шапки меховые, шила зимушка деревьям платья кружевные. Тихо шла я, не спешила, не зима за мною шла. Не за шиворот сугробы аккуратно навела. Снег на шубе, снег на шапке и на рукавичках снег. Я пришла, и мне сказали: «Здравствуй, снежный человек».
Здорово. Спасибо, Наталья. Спасибо за ваше поэтическое участие.
Это нашей я, программе. Когда, правда, у меня такой случай был. Я прихожу, метель была очень сильная. Я прихожу, значит, звоню звонком, и этот самый, в общем, к другу пришла, и мама его говорит: «Этот, кто?» Я говорю: «Я». Она такая смотрит в глаза, говорит: «Что там за куча снега?»
Вот реально. Да, 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 да. Ну, хорошее, доброе напоминание. Спасибо за хорошие, добрые стихи. Как-то вот от них веет такой вот легкостью. И, знаете, я знаю, что дети, они вот очень хороший, так сказать, оценщик, да, или, как сказать, тест на детях всегда стихов полезен. Конечно, есть философские стихи, есть для взрослых стихи, это понятно. Но вот ваши мне как-то больше напоминают такие детские стихи. Но это здорово.
И еще, Андрей, да. Я хотела вас спросить, почему за целую неделю я больше никаких голосов по этому телефону не слышала, кроме вашего? Вы единственный, кто ведете эту передачу? Или как это? Я просто, у меня нет компьютера пока, поэтому я вас не слушаю, только знаю о вашем существовании.
Да, да. Вот непосредственно вот это, ну, можно ее так назвать, авторская программа. Это непосредственно «Золотая середина». Она, кстати, и в архиве тоже архивируется на нашем сайте teos.fm. И непосредственно вот я ее ведущий, как бы уже вот многие годы. Да, у меня бывают здесь гости, и были даже случаи, когда мы там совместно вели, но в основном, конечно, в основном я ее веду, да. Угу. Хорошо, спасибо, Наталья, за ваш звоночек, и у нас вот тут уже пошли вопросы. Спасибо, друзья, что вы подписываетесь, и самое главное, вот вы отреагировали, в начале эфира уже вот начинаете мне присылать вопросы. У меня очень бывает сложно, когда человек, допустим, присылает какой-то вопрос уже после, в конце эфира, и это, ну, как-то накладывает свой отпечаток, потому что я не могу, ну, ответить, переживаю. А на самом деле здорово, что в начале эфира позволяет возможность мне как-то сориентироваться и ответить на ваш вопрос. Конечно, во время эфира не надо дозваниваться, потому что во время эфира я не смогу вам ответить на звонки, но, может быть, даже смс-очку прислать. У нас пока все это возможно. Хорошо, друзья, буду читать вопросики и по мере их поступления, безусловно, отвечать. Первый вопрос у нас пишет... Так, кто у нас здесь? Александр. Пастор Андрей, у меня есть рекомендация. Вы могли бы сделать для удобства группу сообщества ВКонтакте, назвать ее «Архив пастора Андрея Петрова» и прямо туда загружать свои ранее оцифрованные передачи. Преимущество ВКонтакте в том, что там даже не обязательно будет скачивать эти эфиры, там просто нажимаешь значок «слушать» и слушаешь запись в любой момент. Кроме того, вы там тоже можете транслировать прямой эфир. Там это очень распространенная функция. Дело в том, что на Яндекс.Диске есть ограничения по времени хранения. ВКонтакте там они будут висеть постоянно. Сейчас, например, легко можно послушать там загруженные еще 10 лет назад. Так что есть ВКонтакте специально и предназначенный для такого. Очень рекомендую. Это удобно. Да, спасибо, Александр. Я учту обязательно вашу рекомендацию. Вы знаете, вы уже не один человек, который направляет меня, ну, вот как у нас, так сказать, в обществе люди делятся чем-то полезным, да, как они там сейчас называются, лайфхаки, да, вот. И подтверждается уже не одним голосом, да, вот, в том числе и вашим голосом о том, что можно такое устроить, ну, можно сказать, свою страничку. Я объяснял, почему я это не делал раньше, потому что, ну, для меня это какая-то определенная ответственность. Я помню, что все начиналось когда-то с одноклассников, и даже там я сегодня бываю очень редко. Наверное, многие подобно мне. Но, может быть, все чаще в Фейсбуке. Но, тем не менее, я чувствую определенную ответственность, если я куда-то уже там где-то, как говорят, засветился и имею какую-то страничку, потому что люди что-то пишут, как-то обращаются. И вот представьте, там по полгода будет или по несколько месяцев, ну, молчание. И вот именно это останавливало меня, чтобы не заводить уже новые соцсети, в том числе и ВКонтакте, потому что, ну, где-то испытываю определенную ответственность. И поэтому ограничился, ну, самыми, может быть, такими распространенными соцсетями. Ну, я обязательно учту и постараюсь на ваш такой запрос как-то отреагировать. Я именно вот прям буквально перед эфиром поговорил на эту тему с нашими консультантами, как мы говорим, устроителями, техническими службами рабочими, которые, работниками, которые здесь трудятся, и предложение было, прозвучало приблизительно то же самое, поэтому обязательно учту, что вот ВКонтакте есть какие-то, так сказать, льготы или преимущества. Хорошо, дальше идем. У нас дальше Денис задает вопрос. Добрый день, скажите, пожалуйста, какие грехи влияют не только на мою жизнь, но и на жизнь окружающих людей? И еще вопрос. Я, честно говоря, иногда выпиваю, впадаю в периодический запой, особенно по выходным и праздникам. У меня часто идет в голове какая-то хула на веру, на Господа. Мне очень совестно об этом. Как бы мне все это принимать более легко и сопротивляться этой идущей откуда-то хуле? Денис, вопрос очень серьезный и искренний, насколько я вижу, вы задаете. Действительно, вот медицинские термины, которые характеризуют любую химическую зависимость, ну, в частности, алкоголь, говорят нам о том, что алкоголь – это поражение воли. Это одна из формулировок, которая меня однажды очень сильно удивила. То есть человек-алкоголик, он очень часто бывает водимый и легко поддается. Вроде как его воля надломлена, и он своей воле не может сопротивляться. Но помните, всем нам известная, по-моему, кинокомедия какая-то, да, когда там один другому с возмущением таким говорит: «Ну что, у тебя силы воли, что ли, нет?» Он говорит: «Да сила-то есть, и воля есть, говорит, только силы воли нет». Ну, чтобы оставить этот недуг. Здесь конкретно мы, так сказать, вспоминаем, может быть, это полушутя, но на самом деле проблема-то серьезная. Если человек поработил или позволил кому-то поработить свою волю, то он находится, как говорит Писание, в плену. И даже написано, что дьявол поработил их в свою волю. Послание, по-моему, Тимофея, я могу вам, так сказать, наизусть не произнести, так сказать, адрес, где это написано, но... Так. По-моему, это во втором послании Тимофея. Да, конечно. Это 2 глава, 26 стих. Вот хорошо, что Библия под рукой. «С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». В мире существует три воли. Одна – это Божья воля, и по его воле многое, что произошло и происходит в мире, не дай Бог. Как один человек сказал, если бы не Бог, то не дай Бог. Да? Вот. Слава Богу за Бога, а если бы не Бог, то не дай Бог. И, конечно же, есть воля дьявола. Вот сложно нам это понимать. И есть человеческая воля, выбор между волей Божьей и волей дьявольской. Когда человек делает грех, а грех – это, по сути, противоправный поступок против Бога. Ну, так сказать, промах, да, это самая легкая его интерпретация. Промах, вот знаю, как делать правильно и не делаю, до самой серьезной, библейской, беззакония есть грех. Есть законы Бога, Он сотворил нас по ним. По этим законам мы живем, и все движущееся вокруг нас, все существует согласно этим законам. И даже нематериальный мир Он сотворил, и духовный мир, который мы не видим. И Он сотворил нас с правом выбирать. Самое, наверное, труднообъяснимое, как это внутри нас есть некий выбор, но он существует. Поэтому, когда мы легкомысленно отдаем себя на волю случая, на волю, скажем так, греха и делаем грех, ну, так, произвольно, как мы говорим, то есть вроде бы как-то, сказать, неумышленно, то он может превращаться в произвольный, в значение произвола грех, когда мы творим уже произвол. И это опасно тем, что Господь видит нас уже как пленников. Он понимает, что сами мы уже не можем вырваться. Вот так было пленено почти что, ну, скажем так, все человечество. Я говорю почти что за исключением очень маленького количества людей, которые были святыми, праведниками, и были даже вот как Енох, например, я, были взяты на небеса. На самом деле спасение нужно всем людям. И за Еноха, и за Илью умер Христос. И поэтому написано в Библии, нет человека, который бы жил и не увидел смерти. Ну, приблизительно так, близко к тексту. Значит, вот все согрешили и лишены славы Божией. Эти тексты говорят нам о том, что мы оказались вольно или невольно пленниками в сетях греха. И Господь освобождает нас от этого плена. Он дает силу, вот именно силу, не грешить. Он дает силу жить праведной жизнью. И, конечно, мы еще живем в несовершенном мире. Конечно, даже христиане спотыкаются, и те люди, которые очень такое ответственно и четко стараются выполнять Божьи заповеди, несовершенны. Но вот этот сам выбор, внутренний выбор, обращение сердца к Богу, оно приводит человека к источнику сил. Мы познали источник силы. И вот тогда, в первую очередь, Христос, когда пророчески прочитал про себя из Исаии, пророка, о том, помните, как он начинал свое служение в синагоге, он сказал: «Дух Божий на мне, и Господь помазал меня». И среди всего перечня, там кормить голодные, освобождать от болезни, исцелять, и там написано также «отпустить измученных на свободу». Отпустить измученных на свободу. Он пришел для того, чтобы отпустить пленников, а мы все пленены были пленниками греха и дьявола, на свободу, то есть разбить эти узы, эти оковы. Ну, это, так сказать, общие, скажем так, важные слова, которые полезно будет, Денис, и услышать всем остальным нашим радиослушателям. А что конкретно твоей жизни, то первое. Какие грехи влияют не только на мою жизнь, но и на жизнь окружающих? Действительно, грехи делятся на те, которые мы, допустим, можем, ну, к сожалению, человек может вредить себе, собственному здоровью, например, но ведь мы в социуме, мы взаимосвязь имеем, мы не где-то на необитаемом острове одинокими там живем. Обязательно даже то, что в семье, например, если отец выпивает, он, ну, говорит, типа, не трогайте, это моя личная жизнь, я вот там себе как-то вред наношу, он наносит косвенно вред и другим, потому что его не видят дети, он где-то там с ними не гуляет, а где-то там надо проспаться или что-то еще, вот, или с дружками где-то очередная выпивка. То есть так или иначе, грех, он как цепочкой, вот один хорошо человек сказал, что грех не идет поодиночке, он идет цепочкой, он цепляет один за другой, поэтому делить сугубо грехи на только вот такие, которые против себя, ну да, бывают помыслы внутри самого человека, сердца, и мы каемся даже за помыслы. Бывает, когда человек неверный в слове, вот он сказал, и если это слово было обращено к человеку, то, конечно, нам тут уже приходится каяться и перед человеком за это неверное сказанное слово, или обман, или оскорбительное слово и так далее. Поэтому мы имеем эту взаимосвязь, Денис. И вредные привычки, они аукаются нам, да, тем, что мы иногда, я видел прекрасных людей, которые теряли замечательную профессию, которые теряли семьи, потому что разводились, и с ними уже невозможно было жить их женам или мужьям, в зависимости от того, кого этот недуг пленил. И вот теперь на вторую часть вашего вопроса. Алкоголь — это плен воли. Человек становится безвольным. Он становится неспособным даже управлять своей жизнью. И часто в нашей стране так было. К сожалению, иногда, может быть, остается, хотя уже меньше. Продолжаем молиться за страну, за людей в ней, что женщина иногда подставляет плечо и буквально берет функцию мужчины на себя. Это дисфункциональная семья, так называют психологи, наркологи. Вот, немножко я этим занимался и учился даже для того, чтобы помогать людям освобождаться и там, десятками людей направил и отвозил даже на собственном транспорте, сколько раз в реп-центры. Поэтому очень важно здесь, Денис, понять, что когда вы находитесь в алкогольном или другом опьянении, вот в этом состоянии, ваша воля — это проходной двор. Мысли, которые приходят. Ну, посмотрите, вот я не хочу никого огорчить, оскорбить даже такими словами прямыми, но правда она все-таки, наверное, является как лекарство горькое, но открывает глаза. Так вот, посмотрите, как реагирует. Я никогда в жизни не испытывал алкоголь, хочу первое сказать. Может быть, даже и слава Богу, как говорится. Вот. Но я вот посмотрел, я учился первое высшее образование, когда получал в группе, и, конечно, там уже самостоятельные люди, институт, это все-таки уже не школа даже, где там родители следят и так далее. И люди там и напивались, и что только с ними не было на всех этих там вечеринках, как говорят там, и так далее. Вот. И они снимали, уже тогда появились камеры. Они снимали себя на камеры, и потом они там, простите, ржали, смеялись, и говорят, это что, я, говорит, что ли? То есть они себя даже не узнавали в этом состоянии. Вот их записали на камеру, ничего не поддельное, и они ничего не помнят. И что они там делали? Кто-то там тихо плакал, а кто-то, как лев, там на всех бросался, а кто-то еще что-то. И герои, и не герои. И они там что-то там часами говорили, что-то обсуждали. Потом человек проспался и ничего не помнит. Редко, когда что-то там в памяти осталось. Это говорит о том, что в этот момент вот личностью человека пользовался, мог пользоваться и дьявол в том числе. Вот почему хульные мысли. Вы задаете вопрос, почему, откуда же идет вот эта хула? Хула идет напрямую от противников Божьих, которые ненавидят ни человека, ни самого Бога, который сотворил человека. Поэтому будьте аккуратны. И я бы рекомендовал вам все-таки серьезно заняться реабилитацией, чтобы у вас не было вот таких запоев, как вы написали. Спасибо еще раз за ваш вопрос и искренность. Я думаю, что вы своим вопросом помогли многим, которые внимательно слушали такой вот совет. Алена задает вопрос. Здравствуйте. Скажите, что делать человеку, который родился с экстрасенсорными способностями? Можно ли их осторожно применять на практике и усиливать? Спасибо, Алена. Хороший вопрос. Я сразу начну с объяснения слова «экстрасенс». Это не русское слово, но можно сказать английское. «Экстра» — это особый, а «сенс» или «сенситив» по-английски, кто знает этот язык, вот это чувствительность. Поэтому людей с особой чувствительностью вокруг нас много. Иногда в какой-то сфере, даже не обязательно во всех сферах, например, особо чувствительный к музыке — это имеющий человек музыкальный слух, как говорят. Да? Он как-то внутренне, вот ведь музыкальный слух — это не какое-то специальное еще третье ухо, но оно есть где-то там внутри. Вот, есть такие даже определение. Поэтому это чувствительность, например, к музыке. У кого-то чувствительность к окружающему миру. У кого-то чувствительность к обществу. У кого-то чувствительность к людям. Вот я знаю людей, которые смотрят на человека и буквально читают его. Кстати, отчасти я отношу себя к таким людям, потому что если бы у меня не было такого дара, навряд ли я был бы священнослужителем, именно пастором и душепопечителем. Посмотришь, человек, так сказать, взгрустнул, и понимаешь, что он не играет роль, понимаешь, что что-то у него на сердце. Соответственно, и ведешь себя, и задаешь вопросы. Или, наоборот, радостный. Ну, что тут, так сказать, о грустном-то? То есть мы все отчасти чувствительны. И вот почему есть такое невербальное общение, когда люди... Вот почему недостаточно интернета? Я не очень сторонник такого, чтобы прям такую какую-то переписку в интернете вести, там чуть ли не объяснение. Вот апостол Павел переписку вел со многими церквами, где он за 4 миссионерских путешествия обошел там всю Малую Азию. Но он говорит, лучше приду, лицом к лицу увижу вас и укреплюсь. Вот с этого начинается послание к римлянам, вот верой вашей. Вот что-то есть такое, что невозможно ни в какой переписке, хоть электронной форме сегодня интернет, или в прошлом и позапрошлом тысячелетии теперь уже написанное от руки письмом в послании отразить. Есть то, что дано как тайна общения святых. И я очень трепетно отношусь, недавно в проповеди об этом упоминал, потому что, помните, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение святых не подразумевалось интернетное, да, там в скобочках приписки никакой нет. Общение с лицом к лицу, с глазу на глаз, как мы говорим. Вот потому что наши лица что-то отражают. Так вот, Алена, если у вас есть чувствительность к какой-либо сфере, это неплохо. Бог дает ее иногда как талант. Другой вопрос, признаете ли вы при этом Бога, готовы ли вы поблагодарить Его за это и служить этим талантом, а в дальнейшем как духовным даром, сугубо в его территории, на его территории, на территории Христовой Церкви. Вот здесь и дары, и музыкальные особенно преображаются в словословии Богу. Стройное, красивое, вдохновляющее, столько людей поднимающее. Да, мы знаем, и это, по-моему, знали не только мы, вот многие общества, не буду называть, вы догадаетесь, и в котором мы раньше жили, говорили так, что нам песня «Строить и жить» помогает. Так вот, песня может быть сугубо, так сказать, светская, ну, о прекрасном, что вокруг нас, все это нам понятно, но она может иметь предназначение словословить Бога, возвеличивать Его и подчеркивать, что все, что мы видим, вот прекрасное, это от Него. Так написано, что все от Него, Он есть Бог светов, да, такое старое русское выражение, у которого нет и тени перемен. То есть Он светлый, Он тот, дающий даром свои дары, но дающий по предназначению, чтобы они служили для Его дела. А Его дело одно — знаете, не тщеславится, что вот ему там надо петь песни, да, он такой тщеславный, а он хочет спасти как можно больше душ. Поэтому его задача, он сотворил эти души, и дьявол их, ну, хитростью обольстил вот в эти сети. И, конечно, у Господа одно желание — спасти эти души. Поэтому и прославление, и вот эта чувствительность к людям, она может быть в рамках Божьей Церкви очень эффективна для того, чтобы помочь быстрее человеку что-то понять, что с ним происходит, и помочь этой душе. И вдохновить песни, если нужно. Я не знаю, вы не пишете, какие у вас дарования, но надеюсь, что вы меня поняли. Нельзя пользоваться дарованием, это даже как-то вот, как там плагиат называется, да, когда мы автора отодвигаем, а приписываем это себе. Вот таким духовным плагиатом многие занимаются, когда они говорят: о, какой талантливый. Да даже люди светские, они, по-моему, выражение есть, это Богом данное, да? И вот вдвойне и втройне тогда обидно, что ж тебе Бог это дал, а ты Богу-то не служишь, что ж ты это взял себе, присвоил, на этом деньги сделал, и немалые люди деньги делают своей такой профессией, талантливой, в разных сферах, а Бог, да, как-то вот он с грустью смотрит, и, конечно, мы отчитаемся перед ним, когда придем. Поэтому, Алена, если вы будете делать с Богом, даже если вы особо чувствительный или, так сказать, вот современное слово экстрасенсорный, такой экстрасенсорный человек, то я думаю, что будет все в порядке. Даже лучше не употреблять это слово, просто сказать, что я вот особо чувствительный там, к тому-то или к тому-то. Молитесь, Господь даст вам возможность использовать это дарование в Его церкви. Почему, Вадим задает вопрос, почему идет обобщение понятий «дьявол», «люцифер», «сатана» или это три разных субъекта, описанных в священных писаниях, а также «сатана» — это вообще пост своего рода прокурор на совете богов. Их было 70. Я вот последнюю фразу не очень понял, но объясню, Вадим. Дело в том, что сатана — это духовная личность. У духовной личности есть качества. И чаще всего эти качества и звучат в этих названиях. То же самое с Богом. Бог — он духовная личность. И когда мы говорим «Бог святой», Саваоф — это сильный, в брани переводится. Вот эти слова Элохим, Эль-Шадай, там Иегова, да, вот это все, эти все слова, там Иегова Шалом, например, это значит Бог мир, Иегова там Рафа, Бог целитель, Иегова Ири, Бог, до сего места помог нам Господь. Вот в качествах и названиях, скажем так, да, именах Бога звучат его характер, его действенность, как он действует. Вот то же самое можно сказать и с сатаной, потому что сатана — это отпадшая духовная личность. Когда-то это был, ну, я бы даже назвал его архангел, потому что он потом увлек с собой еще, так сказать, третью часть звезд, так образно книги Откровения, вообще книга Откровения, поэтическая книга, хвостом, да, дракон, древний змей, увлек третью часть звезд. Это прообраз, да, что часть ангелов пошли к нему на службу, стали его слушаться, поэтому он точно уже архангел. Арх — это значит какой-то командующий над кем-то, да, вот более высокий. Так вот, Люцифер, потому что это было связано со светом. И до сих пор, кто знает, как измеряется свет, возьмите физику, откройте учебник простой, увидите там иллюмины, и в разных языках по-разному. Поэтому люций – это как раз светоносный. Поэтому он был светоносным, но стал сейчас черный, темным, да, вот не случайно его сравнивают таким. Хотя он может являться как ангел света. Поэтому обязательно в названиях, которые перечисляет Писание о нем, звучат предупреждающие слова о его качествах, которые могут употреблены быть против нас. Например, тот же змей, который искушает, дракон, который до сих пор ведет эту брань, хотя и уже и поражен в голову, сатана, там, противник Божий, например, диаболос, греческое слово, я посмотрел, состоит из двух частичек. Диа – это проникать, а балос, отсюда слово баллистика, кстати, в русском языке, кидать, бросать, сегодня это траектория пули, снаряда, а раньше палки, камни. Вот диаболос или дьявол, «диаболос», вот так звучит по-гречески, а по-русски «дьявол», это слово, которое к нам мигрировало, да, из греческого языка, в своем значении, вот как пароход, да, есть корневые какие-то сущностные вещи. Поэтому надо быть очень внимательными, и есть некая расшифровка и предупреждение. То есть он неумолимо будет подкатывать свою так называемую стенобитную машину и долбить тебя в самое слабое место. Но разве не так? Разве у вас такого не было? Вот видите, как легко в Писании написано, что нам небезызвестны его умыслы. То есть кого? Сатаны. Позволяет нам предупреждать, на один шаг опережать. Не быть, знаете, как по факту разбитым, а потом только уже это, так сказать, поражение анализировать и говорить, как бы нам теперь опять на эти грабли не наступить. Писание нас предупреждает. И в этом предупреждении есть четкое описание, в том числе и нашего невидимого врага. И если мы внимательны к голосу Духа Святого, голосу Писания, то мы обязательно это учтем. Поэтому во всех его вот этих названиях есть его еще и качество. И нам важнее даже не как называется, уж простите за народную пословицу, но иногда к себе люди говорят, да, типа хоть горшком обзови, да, главное в печь не ставьте. Вот, или уж наоборот, назвался груздем, полезай в кузовок. Поэтому вот в названии всегда есть, особенно духовных сущностей, есть обязательно значение, есть характер, есть реализация этого имени. И это очень помогает. Светлана задает вопрос. Сообщение хочу задать вопрос относительно молитв. Насколько я знаю, молитва – это обращение к Богу. Да, еще я бы добавил и общение с Богом. Обращение к Богу и через запятую общение с Богом. Святым или ангелом, здесь вы еще добавляете. Ну, это под вопросом. Я не вижу в Писании обращения к святым и к ангелам. Но да, было общение, когда ангелы приходили, но это не называлось молитвой. А Бог всевидящий, то есть он знает все мысли и желания человека. Так зачем молиться, если Бог и так все знает? Хороший вопрос, Светлана. Он знает прежде нашего прошения, это точно. Но удивительно, как мы живем в клубке мыслей. Вот они как мысли, иногда как рой. Если вы были когда-то ночью, когда вы не спали, какие-то стесненные обстоятельства или переживания за близких, или что-то еще. А как поступить? А можно и вот так, и вот так. И вот эта бессонница была связана с этим роем мыслей, который вам не давал. Как-то не мог отпустить, как говорят. Так вот, вот этот рой мыслей иногда нужно сформулировать и сказать. И собеседник, очень хороший собеседник, в этом случае нам хороший помощник. Он нас внимательно выслушивает и старается не перебивать. И пока мы формулировали, мы вдруг для себя самих ответили на очень важные вопросы. Разве не было у вас так? Вот это позволяет нам сформулировать что-то. Бог, он знает, написано он «сердцеведец». Ну, старое русское слово «ведать», «знать». Он знает, что внутри нашего сердца. Даже только утонченные замыслы и помыслы, которые возникают, безусловно. Но наша формулировка – это уже наше. Мы говорим сегодня про волю. Когда я соглашаюсь среди сотен мыслей вот этого роя, выбираю конкретную и ее пред Богом говорю в мир духовный, и в том числе пред людьми, отсюда слово «исповедать». Вот поведать, надо сказать, пропустить вот через этот речевой аппарат. Не просто испомыслить, такого слова нет, но я так специально обостряю, чтобы вы оттенить, показать, какое важное слово исповедать. Старое русское мне так нравится. И частичка «извлечь» «из» превратилась в «из» по правилам русского языка. Перед «п» глухой пишем «с», а не «з», да? Потому что срослись тоже вот эти два таких, можно сказать, частичка и корень. И ведать. Ведать — это знать. Мы когда что-то вот поведать, это сказать какую-то тайну. Это не на площади кричать. И вот смотрите, это слово «исповедать» относится к грехам. И потом, когда грехи освободились от грехов, мы исповедуем самые такие сердечные наши ценности, самые сокровенные. Мы говорим обычно это тихим голосом. Мы как тайну возвещаем. И иногда можно и громче. Но вот в громкости есть опасность, да, говорить от ума, а не от сердца. Поэтому очень важно, чтобы мы исповедали, сказали. И поэтому, смотрите, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Если сердцем будешь веровать, а устами будешь исповедовать, то спасешься ты. Вот, и даже там весь дом твой, но это были немножко другие слова, там сказаны Корнилию. Поэтому очень важно, мы узнаем о сердечном намерении как? Когда человек признается нам, и мы видим, как он это делает. Ну, бывают и притворные какие-то вещи, но, кстати, они тоже как-то еле уловимо, но легко различимо. Вот, для этого еще раз возвращаюсь к общению, которое нам всем необходимо, а не где-то, так сказать, в интернете только переписка. СМС-ками, я знаю, там люди делают предложения друг другу даже. Это опасный путь. Современный, но опасный путь. Не избегайте Христового общения. И оно очень важно. Община — это церковь, где Господь дает благословенные свои обетования. Ну, простите за старое русское слово, обещания. Обещания для сообщества. Врата ада не одолеют церковь. А поодиночке-то давно бы уже, наверное, одолели. Людмила, Андрей Юрьевич, очень благодарна за вашу передачу, заинтересовала, и хотелось бы еще услышать историю о праздновании в Бресте и о том, как удалось христианам достичь такого единства с властями, благословений Божьих во всем. Да, Людмила, но это вот уже не первое событие, которое празднуется на уровне государства. Дело в том, что Брест, я уже говорил, вписал свое имя в историю Библии, и самая первая Библия в мире была напечатана именно на... Она так называется Брестская Библия, да? Поэтому вот полная Библия. Тут даже за это соперничал, насколько я помню, всегда Британия. Она хотела быть впереди планеты всей, и именно Британия это признала. Но там буквально какие-то недели отделяли. Но, тем не менее, именно Брестская Библия считается первой Библией. И это не было незамечено властями, вот в том числе и Белоруссии. И слава Богу, что были серьезные события. Как раз вот прошлый год, позапрошлый, мы отмечали эти прекрасные события, 500 лет Брестской Библии. И у них есть такая даже... памятник Библии, и памятный знак, правильно сказать, да, вот, где-то там, так сказать, почти что в центре Бреста, ну, я так не очень ориентируюсь, где это в Бресте, ну, так, мимо проезжаешь, видишь, и даже фотографировался много раз, но это почетно, это здорово, и были приурочены события, я даже знаю человека, который, он спортсмен, он пробежал, бежал сколько-то там дней, пробежал огромное расстояние, там чуть ли не 500 километров, вот, посвященное как раз этому событию. Многие что-то посвящали этому событию для того, чтобы привлечь внимание разные слои населения, разные круги. Аноним. Ну, будем считать, что это имя. Так, спать на животе – грех? Просто в другой позе я не высыпаюсь. Нет, не грех. Я нигде не находил в Библии, что именно на животе это грех спать. Можно и на боку, можно и простираясь, можно и на спине. Но я не вижу в этом никаких предосудительных каких-то предупреждений. Вот другой вопрос, с молитвой ли вы спите или нет. Может быть, вся проблема невысыпания не поза ваша во сне, а состояние души и духа. Вот тут вопрос. Александр задает вопрос. А вы можете завести техническую страничку, назвать там по-другому, не обязательно быть самому ВКонтакте и так далее? Так сказать, так, еще там удобна видеозапись, а может быть, вы смогли бы размещать эти записи на сайте Тушинской Евангельской Церкви или еще в группе ВКонтакте. Да, Александр, я сегодня уже ответил на этот вопрос, конечно, будем стараться, я обязательно вам об этом сообщу, если вы следите за этими программами, то вы услышите мое на эту тему не раз еще напоминание. Кирилл задает вопрос. Пастор Андрей, хотелось бы узнать ваше отношение к смерти отца Всеволода Чаплина. 26 января он отошел к Господу. Прямо сидя на лавочке близ храма, 29 января с ним было прощание. В последнее время он очень много высказывался по изменениям в политике, был очень активным, не боялся спорить с элитами. Что могли бы сказать о его такой внезапной смерти? Были ли вы с ним знакомы? Вот непосредственно напрямую не был, но опосредованно да. Кстати, именно отец Всеволод Чаплин был одним из инициаторов, в том числе и участие, и открытие непосредственно православного часа здесь, на радио «Теос». И я ему за это вот остаюсь благодарен, как и весь коллектив радио «Теос». Действительно, его программы всегда отличались вот такой объективностью, насколько мы видим, когда, насколько человек старается, да. Ну, видно также, когда человек, ну, как-то избегает каких-то тем или что-то недоговаривает, лукавит. И, может быть, это прямота, это была одна из его черт таких вот, ну, непростая позиция у него была, вы знаете, что он долгое время вот возглавлял отдел внешних отношений. И тем не менее, слава Богу за служителя его. По поводу смертей, вы знаете, я много раз отвечал на этот вопрос, и не только Всеволода Чаплина. Когда мы в вечность придем, мы только узнаем, но я верю в одно, что Бог каждого забирает с земли вовремя. Он никогда не опаздывает, не торопится. Мы здесь еще оцениваем. Вот хорошо было бы пожить такому человеку. Но Бог, а это его остается прерогатива, как говорят, никогда не опаздывает и никогда не торопится. Поэтому, значит, по-видимому, так было угодно Богу. Юлия задает вопрос. Вопрос касается людей, которые просят милостыню возле храма. Была в храме на службе. Но выхожу на улицу, столкнулся просто с огромным количеством просящих милостыни, всем подать просто нереально. И вот как проходить по коридору, и из протянутых рук чувствуешь себя отвратительно, кажется, что они тебе зла желают, потому что ты им не подаешь. И в конце еще толпа цыган была. Те окружают и не дают проходу, все дай, да дай. И вот благость и покой, всю благость и покой, приобретенные на службе, расточаешь буквально через 5 минут по выходу с нее. В итоге никакого покоя в душе от посещения храма. С тех пор, как это случилось, просто боюсь идти в храм, хочу, но как вспоминаю эти толпы, готовые тебя разорвать. Как вообще поступать в таких ситуациях? Нормально ли пройти мимо и никому не подать? Или же выбрать кого-то на свое усмотрение, а других проигнорировать? Юлия, вы знаете, этот вопрос непростой, его часто люди решают, решают лично, но я бы предложил вам решать его вот внутри, с Богом. У нас есть очень чуткий инструмент — совесть. Я приведу свой пример. Как-то однажды я мимо проходил, действительно, ну, десяток людей мы встречаем, они так себя и причисляют сами, я их не хочу огорчить, именно попрошаек. То есть в Москве, Москва огромный город, и сколько передач на эту тему, и телевизионных было, как это все устраивается. К сожалению, это так, и это большой вопрос тогда вот по-настоящему нуждающегося отличить. И вот прохожу слепой, как он стоял, его поза, как он руку тянул. И вот просто у меня, я не смог пойти дальше. Знаете, я прошел мимо, я без слез не могу вспоминать эту ситуацию. Я вернулся, я от сердца дал ему, и он так, знаете, как-то и благодарил-то особенно. Вот его потом затолкали там те, которые вот, ну, на этом наживаются. Это был еще один конкурент. И, конечно, я стараюсь помогать, чем можем, и мы в первую очередь иногда финансами помогаем, потому что, ну, деньги — это овеществленный труд, как известно из курса политэкономии, и это тот эквивалент, которым мы можем вот так быстро поделиться, и также человек на эти деньги может и еду купить, и все остальное. Но у нас есть, например, в церкви комната гуманитарной помощи, где хорошую одежду, может быть, подержанную, но хорошую, мы ею делимся с теми, кто нуждается, в том числе и бомжи, и кормим их, потому что среди них много есть, которые выпивают, и это опасно. Деньгами можно его подтолкнуть еще больше к покупке этой выпивки. Поэтому лучше всего оказывать именно, скажем так, предметную или личную помощь, не оставить этого человека в беде. Но если есть побуждение, можно и пожертвовать. Я скажу одну фразу из Библии. Написано, вот в этом благотворении или добродетели нужно проявлять рассудительность. Апостол Петр во втором послании, первой главе, об этом говорит. В благотворении мы должны проявлять эту рассудительность. Поэтому не надо вестись за ненужными угрызениями совести. Вообще-то это не Господь нам говорит. Потому что, Юлия, ни вы, ни я, мы не поможем всем детям, голодающим сейчас, например, в Африке. Мы можем какую-то там копеечку перечислить молитвами, помогаем. Но на всех нас просто не хватит, да, и у нас есть ответственность, у нас есть семьи. Поэтому не случайно вот здесь мы должны сугубо руководствоваться именно Божьей совестью, освященной Духом Святым. И Господь вам подскажет. Поэтому если вы пройдете мимо, я не думаю, что вас вот после этого момента будет угрызать совесть, на всех действительно не напасешься. Можно, конечно, разделить там вот эту десятку или там сотню по рублю каждому, но я видел, как те же цыгане реагируют на это, и я понимаю, после определенного момента я перестал им давать, потому что на моих глазах она просто порвала, вот это были времена не вот наши сегодня, как десятка, это, ну там уже ее сейчас стали медный двор, как говорится, не печатать, а ну, из меди там это делать, из какого-то металла. Вот. А раньше это была хорошая такая сумма. И она, видно, ей показалась ли мало или еще, она прямо на глазах у меня порвала. Я говорю, все, вот вы табором держитесь, вы там все вместе, а я жил 37 лет у Павелецкого вокзала. Вот теперь другие теперь шли, опять дай там сыночку там на молочко или на хлебушек. Я прибежал, целую пачку сухого молока, импортного, помню тогда, прям вот пожертвовать, думаю, вы подождете, я сейчас 2 минуты, рядом дом, никого же там не было, да не нужно ей ни молоко, которым она там могла бы неделю-другую там запросто, там прекрасное, вот, там, это все отговорки, и после этого это наш выбор. Мы не можем больше тогда так поступать. Извините, наше время так быстро истекло, я не успел ответить на все вопросы, но до следующей пятницы, надеюсь, услышимся еще на волнах радио Теос. С вами был пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров.